Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Капитан Ахав и его наследники. Провал международной конференции по китобойному промыслу. Венесуэла. Курс на социализм по Чавесу. Истоки русской общественной мысли. Где их искать? Как живут российские семьи, в которых есть ВИЧ-инфицированные домочадцы? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Первая тема сегодняшнего выпуска «Времени и мира» разом и экологическая, и экономическая, и даже политическая. Речь пойдет о ситуации с промыслом китов. В марокканском городе Агадир провалом закончилась посвященная попыткам ограничить его очередная ежегодная конференция. Эта встреча имела особое значение. Участники международной конвенции, подписанной в 1946 году, пытались принять новый десятилетний план урегулирования промысла и договориться о принципах нового варианта конвенции. Но договориться ни о чем не удалось. О том, почему это произошло, рассказывает Владимир Абаринов.
«И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». В оригинале сказано, что пророка Иону проглотила большая рыба. Переводчики Ветхого Завета не учли, что устройство пищевода не позволяет киту глотать большие предметы. Этой ошибкой потом пользовались атеисты, доказывая, что в Библии все неправда, а значит, Бога нет. В наше время киты сами нуждаются в спасении. В древности киты не имели промыслового значения. У человека просто не было физической возможности охотиться на них. Расцвет китобойного промысла приходится на 18-19 века. Китов убивали прежде всего ради китового уса, употреблявшегося для корсетов и кринолинов эпохи барокко, и амбры – вещества, образующегося в кишечнике кашалотов и применявшегося в парфюмерной промышленности. Ворвань, или китовый жир, использовалась в качестве горюче-смазочного материала, а в концентрированном виде – для изготовления свечей. Американец Герман Мелвилл написал великую книгу о поединке человека и кита «Моби Дик». Для Америки китобойный промысел был символом исторической миссии страны и метафорой противостояния индивидуалиста-предпринимателя и непостижимых сил природы. Схватка заканчивается поражением человека. Но к середине позапрошлого столетия человек изобрел пароход и гарпунную пушку и одержал верх. В 30-е годы прошлого века объем ежегодной добычи китов составлял 50 тысяч особей. Многие виды китообразных оказались на грани полного истребления. В декабре 1946 года в Вашингтоне была подписана конвенция по регулированию китобойного промысла и учреждена Международная китобойная комиссия. А в 1972 году в США был принят закон о защите морских млекопитающих. Наконец, в 1982 году члены комиссии проголосовали за мораторий на коммерческий промысел. Однако Норвегия, Япония и Россия заявили официальный протест против этого решения и не считают себя связанными мораторием. Канада вышла из состава международной комиссии и тоже продолжает промысел. Возобновила охоту на китов и Исландия. В итоге режим моратория оказался подорванным. О сложившейся ситуации рассказал вашингтонским журналистам накануне конференции в Агадире председатель Международной китобойной комиссии чилийский дипломат Кристиан Макуэра, подготовивший к марокканской встрече свое предложение по регулированию промысла.
Причина, по которой мы внесли это предложение, вызвавшее большой интерес, такова. Вот уже несколько лет как оба руководителя комиссии пришли к выводу, что комиссия никоим образом не контролирует китобойный промысел, за исключением того, который производится аборигенами, и не может ничего предложить в сфере охраны природы. Комиссия расколота на две группы, каждая из которых имеет собственную точку зрения на то, как следует решать проблему. И потому мы чувствуем, что начинать следует с возвращения промысла под контроль комиссии, затем добиться консенсуса, который позволит комиссии снова действовать на основании полномочий, предоставленных ей конвенцией.
Главная проблема – это величина ежегодных национальных квот на промысел.
Результатов этого процесса все же нельзя не заметить. Около месяца назад в Вашингтоне мы пришли к соглашению о том, как в общих чертах должна выглядеть обновленная комиссия. Однако фундаментальные принципы решения вопросов китобойного промысла еще предстоит определить. Судьба проекта, предусматривающего разрешение на промысел в обмен на ограничение его объема, зависит от конкретных цифр. И хотя консультации на эту тему велись весьма активно, достигнуть согласия по-прежнему невозможно.
Тарасову.
Позицию правительства США подробно изложила на пресс-конференции Моника Медина, американский представитель международной комиссии.
Целью Соединенных Штатов в этом процессе было и остается сохранение китов. Администрация считает, что предложение, сформулированное председателем и вице-председателем комиссии, содержит целый ряд существенных преимуществ. Совместная работа над этим предложением продолжится, однако мы полагаем, что в его нынешнем виде мы все-таки не можем его принять. Как вы, вероятно, знаете, процесс начался несколько лет назад. Правительство Обамы получило его в наследство. Мы решили, что это наилучший путь наладить работу комиссии и достигнуть цели, которой мы добиваемся, а именно обеспечить китам более надежную защиту. Мы упорно работали с председателем и другими членами комиссии, которые оказали ему поддержку в этом процессе, и мы продолжим напряженную работу вплоть до завершения ежегодной встречи. Мы продолжим работать, чтобы найти дипломатическое решение.
Япония и Исландия утверждают, что ведут научный промысел китов. Причем японцы занимаются этим в китовом заказнике Южного моря у берегов Антарктиды. Как заявила Моника Медина, США считают ссылку на научный промысел юридической уловкой. Новый международный режим должен, по мнению США, включать и правила торговли продуктами китобойного промысла. Кристиан Макуэра не обольщался относительно возможных итогов конференции в Марокко и все же верил, что новое соглашение возможно. На вопрос, в чем состоит основное возражение стран, желающих продолжать промысел, он ответил так.
Они находят, что квоты слишком малы, и вопреки ожиданиям, Соединенные Штаты хотят, чтобы квоты были увеличены. Так что мы, собственно, пытаемся создать ситуацию, при которой страны, занимающиеся китовым промыслом, и страны, озабоченные охраной природных ресурсов, получили минимальное удовлетворение своих пожеланий. Как кто-то выразился на одной из наших встреч, это похоже на окраску зебры. Есть белые полосы, есть черные. Белые — это уступки, которые делают вам, а черные — уступки, на которые соглашаетесь вы. И в конечном счете каждый получает равное число белых и черных полос.
И все же, почему некоторые государства упорно настаивают на своем праве на убой китов? Ответ представителя Норвегии Карстена Клепсвика.
Для Норвегии промысел китов, как таковой, совершенно не имеет значения. Мы охотимся на китов, потому что мы потребляющая страна, и для нас возможность сбалансированного, научно обоснованного потребления природных ресурсов чрезвычайно важна.
Принято считать, что японцы – страстные любители китового мяса. Но оказывается, абсолютное большинство японцев давно уже не видело этого продукта и не испытывает в нем потребности. Единственный период в истории страны, когда китовое мясо употреблялось в широких масштабах – голодные послевоенные годы. В настоящее время ежегодная прибыль японской китобойной индустрии составляет около 90 миллионов долларов. Toyota зарабатывает эту сумму за две недели. Почему же Япония так настойчива? Она считает китобойный промысел элементом своей национальной идентичности. Представитель Японии международной комиссии Масаюки Камацу.
Сбалансированное использование – дело принципа. Этот принцип заложен в конвенцию. Именно поэтому мы имеем право на то, чтобы нас услышали другие страны.
Профессор Матахико Танигучи когда-то был пресс-секретарем японского МИДа и по долгу службы защищал официальную позицию, но впоследствии пришел к выводу о ее несостоятельности.
В этом нет ничего нелегального, но я пришел к убеждению, что цепляясь за эту мелкую, очень мелкую проблему, Япония постепенно теряет друзей. Если говорить прямо, я считаю, что вопрос об охоте на китов – один из лучших способов для Японии растерять своих друзей.
В итоге в Марокко страны, промышляющие кита, так и не пошли ни на какие компромиссы. Представитель США Моника Медина признала, что переговоры зашли в тупик.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.